Гарм. В какую сторону можно обратить свое движение без Бога? Повсюду, где мы будем вести поиски своего счастья, обходя Творца и Создателя, таятся скорбь, разочарование и смерть. Прекрасное без Бога — прах, любимое без Бога — тлен. Все, что есть, говорит нам о том, что его скоро не будет. Если так, то значит оно сообщает нам и о том, что оно только мгновение между одной вечностью и другой. Предел вещей без Бога — небытие. Предел бессмертной души — бесконечная жизнь в Боге. Господи! Заявленную нам красоту многообразного мира, душа моя высылает Тебе непрестанную хвалу. Но, постигнув, что скрывается за этой красотой, уже остерегается любить ее, не желая в погоне за этой приходящей красотой впасть в небытие вместе с вещами мира сего. Незабываемое, непрерывное творение мира всемогущим божеством, став частью нашей жизни, забыться не может, так как делается тем несокрушимым сплавом нашей души, где она переплавляется в дух. И вот я сижу вместе с другим пассажиром, молодым таджиком, в тяжело груженном попутном зиле, который, пыхтя и задыхаясь, ползет с перевала на перевал. Вокруг, сменяя друг друга, открывались горные дали, одни грандиознее других, но безлесные склоны с выгоревшей от жары травой удручали меня. Кое-где по ним взбегали поросли мелкого подлеска, но настоящего леса, к которому я привык в горах Абхазии, нигде не было видно. Я сидел рядом с водителем, озабоченного крутившим баранку. «Скажите, а где же лес?» Удивленный открывшимся пейзажем, спросил я. «Лес? Какой лес? А это что?» Он указал на редкие кустарники боярышника и барбариса. «Не лес, что ли? Раз есть лесхоз, значит и лес есть». Быстро наступила ночь. В открытом окне машины, где торчал мой локоть, кроме освещаемой светом фар бесконечной ленты дороги и скалистых обрывов, стояла непроглядная темнота, откуда бил в лицо теплый, с горьковатым запахом асфальта воздух неведомых просторов. Лишь в отдалении мелькали слабые огоньки кишлаков. Ощущение я испытывал такое, словно мы сначала долго взбирались на небо, а потом также долго спускались глубоко под землю. Уже было далеко за полночь, когда мы въехали в освещенный огнями поселок, и водитель объявил «Гарм!». Ночевать пришлось в маленькой гостинице, благо в ней оказались свободные места. Утром я вышел на небольшую площадь с кинотеатром «Каратегин» и остановился, чтобы рассмотреть, куда я попал. На юге, прямо над поселком, возвышался, подперев облака ледниками, могучий горный хребет, как потом я с удивлением узнал, Петра I. Под ним по широкой долине мощным движением несла свои серо-стальные воды, извиваясь от берега к берегу, громадная река Сурхоп, а позади, на севере, стеной стоял зубчатый хребет Тяньшаня. Какое величественное место! «Наверное, таким пейзажем можно любоваться всю жизнь», — с восхищением шептал я. Отыскав чайхану и перекусив в ней лепешкой с зеленым чаем и сладким рахат-лукумом, я стал расспрашивать людей, выбирая тех, у которых было доброе выражение лица, о том, где бы мне поработать. «Ты же русский», — смеясь сказал мне таджик средних лет бывалого вида. «Вот и поезжай в Халтурабад». «А где это?» «За аэропортом». «Странное название», — думал я, разыскивая на автостанции автобус до аэропорта. Маленький автобус не спеша привез меня к крохотному зданию местного аэропорта, с длинной бетонной полосой перед ним. «Пожалуйста, подскажите, как мне пройти до Халтурабада?» — спросил я русских, покупавших билеты на рейс в Душанбе. Они громко расхохотались. «Такого места нет. А есть сейсмологическая экспедиция. До нее еще 4 километра». Оглядываясь назад, в те туманные дали молодости, изумляюсь тому, какими извилистыми путями и как искусно ведет Бог упрямую душу к узким вратам в божественную вечность, находя для этого единственно нужных людей и единственно необходимые обстоятельства. Такой промыслительной семьей оказалась для меня чета Халтуриных, одних из лучших встреченных мною в жизни людей и прекрасных ученых. Незнакомого им парня в запыленной выцветшей штормовке, потертых брюках и рваных кедах они гостеприимно приняли в свою дружную семью. Благодаря Виталию Халтурину я узнал заповедные, удивительные районы горного Таджикистана, где человеколюбивый Бог впервые предстал мне лицом к лицу. Идти утром по горной дороге было одно удовольствие. По широкой долине веял свежий ветер, раскачивая растущие по обочинам высокие тополя. В обрывах слева глухо грохотала река, над синими горными хребтами стояли белые гряды облаков. Войдя в раскрытые ворота экспедиции с надписью «Институт физики Земли АНССР», я увидел аккуратные белые домики под пышными белоствольными тополями. Повсюду разбегались чистые асфальтовые дорожки с цветущими вдоль них розами и мальвами. «Простите, кому мне обратиться по поводу работы?» — спросил я у какого-то сотрудника, входящего в один из домиков. «Идите к Халтурину, вон к тому дому, в конце дорожки». Подойдя к дому, над входом в который вился виноград, я постучал в стеклянную дверь большой веранды. На стук вышел высокий мужчина, на голову выше меня, с умным, приветливым лицом. Мы поздоровались, и он, пригласив меня войти, сразу усадил к столу. Затем принес чай и пиалы, выказывая необыкновенное радушие и гостеприимство.
«Значит, хочешь поработать? Ты студент?» — он сразу перешел на «ты».
«Да, хочу пожить в горах и поработать».
«Ладно, подумаем», — ответил гостеприимный хозяин и неожиданно предложил. «Пока можешь остановиться у меня. Зови меня Виталий Иванович». Мы пожали друг другу руки. В это время в дом вошла миловидная женщина с улыбкой на лице, как оказалась его жена, Татьяна Глебовна, которая в дальнейшем вместе с мужем стала моей большой покровительницей. К вечеру вбежали в дом две смешливые девочки, наполнив его смехом и шумом, дочери Халтуриных, учившиеся в местной школе. Мне постелили в зале на диване, и в эту ночь я впервые чувствовал себя так спокойно, словно снова попал в родной дом, испытывая благодарность к Богу за то, что Он привел меня к таким милым и добрым людям. Огни далекого гарма светили в окна веранды, река глухо шумела где-то неподалеку, и все говорило о том, что душа моя с радостью приняла новые перемены в жизни. От этого благодатного ощущения с молитвой на губах я наконец-то уснул. Утром заместитель начальника экспедиции, как он именовался официально, повел меня в свою лабораторию, где работала группа молодых людей, в которых сразу можно было узнать физиков. Усадив меня за стол, Виталий Иванович положил передо мной лист с текстом, состоящим из списка простейших задач по физике и математике.
«Нужно посмотреть, что ты знаешь. Давай решай. Через полчаса проверю». Почти все задачи я кое-как решил, но одна мне упорно не давалась.
«Ну?» «Как дела?» — войдя в комнату, спросил он меня.
«Одну задачу никак не могу решить. Простите».
«Ну вот еще. Думай.
Это же не задача, а так себе. Ерунда. Но, как я ни думал, не мог понять суть этой головоломки. Халтурин терпеливо взялся объяснять мне ход ее решения и вновь ушел. Понимая, что мне не справиться с этой задачей, я поставил в ответ первую пришедшую мне на ум цифру. Виталий Иванович появился снова и спросил: «Ну что, решил?» И, увидев цифру, похвалил: «Верно, молодец. А как ты ее решил?» «Простите, просто показалось, что ответ должен быть такой». «Ну ты даешь», — засмеялся он. «Сразу видно, филолог. Ладно, будешь лаборантом, а пока живи у меня».
«Спасибо вам большое, если только я вас не стесню», — пробормотал я. «Глупости», — кинул мой начальник и отвел меня в кабинет, где проявлялась фотопленка с записями землетрясений. Он познакомил меня с молодыми учеными, славными парнями, которые мне очень понравились, а некоторые из этих аспирантов мне очень помогли в будущем. Спросив у своего шефа и друга разрешение осматривать по выходным дням окрестности экспедиционной базы, в первый же свободный день я взобрался как можно выше по крутому склону ближайшего кряжа на довольно высокую вершину над долиной Сурхоба, вдыхая горячий воздух с запахами чабреца и полыни. Вид оттуда был замечательный. Предо мной вдаль уходили горные пики, сливавшиеся в лазурном горизонте с вершинами Памира. Слово «Памир» внушало мне какой-то благоговейный трепет. Но пока весь тот таинственный край оставался для меня совершенно неведомым. Еще я исследовал прекрасные ущелья с названием, похожим на русское слово, но произносилось оно у русских как «комароу», и к комарам не имело никакого отношения. Река, стремительно мчащаяся с ледников в долину, прыгая с уступа на уступ, вымыла в скалах большие ниши, которые по-таджикски называются «комароб». «Комар» означает «полость», «углубление», а «об» — «вода». Кроме великолепных видов на верховье ущелья, я обнаружил в нем множество брошенных, одичавших виноградников с увядшими на ветвях кистями винограда, необыкновенно сладкого, и это вселяло уверенность, что в таких горах можно выжить в уединении. Меня тогда сильно заинтересовал противоположный склон огромной долины Сурхоба, где ущелья поднимались прямо в верховье ледников. Там я нашел брошенную уединенную кибитку под большим чинаром, и туда по выходным дням поднимался, чтобы помолиться в тишине и покое. На высоком плато над долиной, где с гор бежали небольшие, поющие на разные голоса речушки, мне посчастливилось обнаружить росшие по ущелью небольшие рощи ореховых деревьев. Под осень, попросив у Виталия Ивановича хозяйственную сумку, я поднялся в найденную долину собрать немного орехов. На земле уже лежал слой то ли упавших, то ли кем-то сбитых плодов, которыми я и начал наполнять сумку, ползая под деревьями. Потянув в очередной раз свою поклажу, чтобы высыпать в нее очищенные от кожуры орехи, я обнаружил, что чья-то сморщенная рука ухватилась за сумку и тянет ее к себе. Подняв голову, я увидел старую таджичку, принявшуюся истошно кричать, по-видимому, подзывая кого-то. Из-за ближайшего холма, за которым, как оказалось, скрывался кишлак, оставшийся мною незамеченным, прибежал старик и, коверкая русские слова, тоже стал кричать, что это их орехи и что он не позволит воровать их. Он схватил сумку с собранной мной добычей и удалился вместе с разгневанной супругой. Потеряв чужую хозяйственную принадлежность, я, расстроенный, вернулся домой и сконфуженно признался Халтурину, что сумку у меня отобрали старики, потому что я незаконно собирал кишлачные орехи, полагая, что это дикие ореховые деревья. Виталий Иванович рассмеялся и шутливо хлопнул меня по плечу полотенцем. «А сумка принадлежала моей жене. Вот у нее и проси прощения».
По различным горным ущельям экспедиция установила специальную аппаратуру, ведущую постоянную запись землетрясений. За ее работой следили сотрудники, обычно муж с женой, жившие в полевых домиках, называвшихся «станция». На одну из подобных станций мой добрый шеф разрешил мне съездить на неделю. Все это время, пока я жил в семье Халтуриных, он внимательно присматривался ко мне, и, видимо, какая-то мысль беспокоила его, потому что он однажды как бы в шутку спросил меня: «А за границу не убежишь?» «У меня таких намерений нет», — ответил я, и мой начальник успокоился. На экспедиционной машине меня отвезли в горное местечко Хаит, где в 1954 году произошло сильное катастрофическое землетрясение, закончившееся трагедией. Целый склон огромной горы обрушился на крупный районный кишлак, похоронив всех жителей под каменной осыпью высотой около 300 метров. Сейсмостанция располагалась в верховьях ущелья, заросшего редколесьем Арчи. Дорога привела нас к маленькому домику, стоящему на луговой террасе над рекой. Семейная пара молодоженов, русские, оказалась молчаливой и неразговорчивой. Муж за обедом читал газету, а жена положила на стол рядом с собой какой-то роман. Неподалеку от станции стояла большая брезентовая палатка геологов из России, с которыми я быстро познакомился. Это были выпускники Московского института геологии, шутливые и веселые, и я в тот же вечер перебрался к ним, чтобы приобрести хотя бы элементарные сведения о горах, окружавших нас. От этих дружелюбных и открытых парней я услышал, что самое удивительное место в Союзе, а, возможно, и во всем мире, — это Памир. Рассказы геологов о Памире запомнились мне. И что особенно поразило меня в их словах, что наша гармская экспедиция находилась совсем рядом со знаменитым Памирским трактом, где, собственно, и начиналась дорога в этот загадочный высокогорный край. Пока я жил и работал в сейсмологической исследовательской группе, состоявшей в основном из талантливых, но неверующих ученых, я ощущал в душе полную оторванность от православной жизни, и это ощущение постепенно начало меня угнетать. Выяснив, как добираться до Душанбе, минуя долгую тряску в автобусе, я получил у Халтурина разрешение иногда туда ездить с оказией, на экспедиционной машине или на попутных автомобилях, в основном по праздничным дням, когда к советским праздникам добавлялись суббота и воскресенье. С водителями ЗИЛов, веселыми и разговорчивыми людьми, обычно устанавливались дружеские отношения. Но иной раз назойливые расспросы выводили меня из себя. Самым тягостным являлся диалог о семье. Женат или не женат? Дети есть или нет? Если не женат, то почему? Чтобы прекратить этот утомительный допрос, я пошел на компромисс со своей совестью и вознамерился в таких вопросах отделываться ложью. «Да, женат», — стал отвечать я. «А дети есть?» «Есть». «Сколько?» «Двое». «А кто, мальчики или девочки?» «Один мальчик, одна девочка». «А сколько лет?» Мое терпение подходило к концу. Замявшись, я отвечал: «Мальчику 4, а девочке 2 годика. Что еще?»
«Что сердишься, брат? Я же тебя по-человечески спрашиваю. А как их зовут?»
«Не сердись. Сам видишь, дорога длинная». Видя, что ложь запутывает меня окончательно, с тех пор я решил говорить правду, какой бы невероятной для собеседника она ни была. Теперь разговор шел уже в другом русле. «Скажи, дорогой, ты женат?»
«Нет».
Лицо водителя поворачивалось ко мне.
«А собираешься?»
«Не собираюсь».
«Почему не собираешься?»
«Не женюсь ради Бога».
«Ради Бога это как? Ты что, суфий?»
«Ну, примерно, только православный».
«А, это как монах?»
Он с любопытством посмотрел на меня.
«Да, как монах.
Церковь любишь, Христа любишь. Это хорошо. Я сам ношу в кармане кое-что». К моему изумлению, некоторые водители доставали из нагрудного кармана рубашки церковный поясок с молитвой 90-го псалма. «Живые в помощи Вышнего». «Если мула не поможет, русский поп поможет. Так у нас люди говорят».
В городе у экспедиции рядом с аэропортом находилась база, где можно было останавливаться. Небольшой домик с несколькими комнатками. В том же районе, рядом с кладбищем, располагалась и церковь в честь святителя Николая. Маленькая и низенькая, перестроенная из бывших механических мастерских, где вместо колокола висел газовый баллон, спиленный снизу. Вот в него в будущем мне пришлось бить много раз, когда я стал пономарем в этом храме. И все же сердце мое полюбило тихую и святую благодать, окружавшую и наполнявшую этот храм, а также простое церковное внутреннее убранство церкви, но познакомиться со священником у меня пока еще не хватало решимости. Из Душанбе я написал родителям первое письмо, в котором сообщал, что у меня все нормально, что я живу и работаю в горах среди прекрасных людей, и просил прощения за неожиданный отъезд из дома. С этого времени у нас началась переписка. Мама написала, что отец вышел на пенсию и из любопытства пошел работать в театр оперетты рабочим сцены, где сильно разочаровался в артистах из-за их пьянства, постоянного отсутствия денег и из-за того, что они периодически просили у него взаймы. В конце стояла приписка, что она очень скучает и хочет встретиться. Я был не против встречи и сообщил, что теперь есть где ее принять, если такое случится, так как путь в Таджикистан очень неблизкий. Имея на руках удостоверение сотрудника сейсмологической экспедиции Академии наук СССР, я записался в две библиотеки – в библиотеку при Академии наук Таджикистана и в главную городскую библиотеку. Мне было интересно поработать с каталогами и узнать, нет ли в этих библиотеках на окраине Союза дореволюционных книг по христианству. В академической библиотеке я обнаружил книжные фонды русских востоковедов Семенова Тяньшанского и Ольденбурга, где отыскались старые издания по исследованию религий, в том числе и православия. Благодаря этим поискам мне посчастливилось прочитать жития некоторых святых и полистать книги Ренана о жизни Спасителя и апостолов. Предположив найти в книгах западных авторов что-либо полезное для себя, я приобрел больше недоумений и вопросов, чем понимания. В этих каталогах попадались книги атеистического направления, где едко и злобно подвергались издевательскому анализу Евангелия и труды отцов церкви. И все же я благодарен Тебе, Господи, что даже в этом книжном хламе Ты дал мне отыскать драгоценные цитаты из трудов православных учителей и аскетов, которые я начал выписывать себе в тетрадь. Эти цитаты стали поводом глубоким размышлениям о сути и истинности православия. Удивительно именно то, что эти цитаты, против которых выстраивались изощренные злобные доводы, открыли мне несокрушимость и незыблемость утверждений святых отцов, укрепили веру и закалили дух своей благодатной силой. Но, к сожалению, такие книги, как Библия и труды учителей церкви, хранились в сейфе у заведующей библиотекой и выдавались лишь по особому допуску научным сотрудникам, в число которых я не входил. Городская библиотека имела большой объем литературы, но преимущественно художественной и национальной, а также по различным отраслям знаний. Только к книгам по христианству доступа не было. Теперь я окончательно убедился, что именно к православию доступ искусственно перекрыт. Значит, в нем есть нечто очень ценное для души,
что нужно во что бы то ни стало узнать и усвоить. Заодно мне было интересно познакомиться еще и с Востоком, в частности, с исламом, чтобы иметь о нем более определенное понимание. В итоге общий вывод, к которому я пришел, состоял в следующем. Ученые, исследователи и толкователи Священного Писания лишь демонстрировали в этих трудах свой изощренный и испорченный интеллект, сознавая преднамеренную лживость своих измышлений, единственная ценность исследований состояла в том, что в них встречались слова «Бог» и «Христос». Сколько драгоценного времени отняли вы у душ, изучающих ваши лживые басни, вместо того, чтобы своим опытом постигать того, от кого ваши книги пытались увести. В один из сентябрьских дней я получил от матери телеграмму, сообщавшую, что она выехала из Москвы и едет поездом в Душанбе, чтобы повидать меня. Договорившись с Халтуриным о небольшом недельном отпуске, я вылетел самолетом в Душанбе и ожидал маму на железнодорожном вокзале. К этому времени я купил себе недорогой плащ для поездок в город. Потертые джинсы и кеды, в одном из дырки торчал мой большой палец, остались те же, и этот вид я считал нормальным. Когда мама после объятий, утерев слезы, оглядела меня с головы до ног, то всплеснула руками. «Боже мой! Что это с тобой?» А затем вполголоса стала выговаривать мне. «Посмотри, на кого ты похож. Вытертые с бахромой брюки, борода и эти кеды с дыркой, особенно палец. Я не могу на это смотреть спокойно. Правда, плащ еще ничего». Мы договорились отнести ее вещи на базу, где смотрительница доброжелательно устроила нас в свободных комнатах, а затем отправились в город, чтобы мама сама смогла все увидеть. Душанбе в то время, хотя и являлся столицей республики, но оставался небольшим городком в горной долине на высоте 800 метров, с чудесным видом на заснеженные хребты Гиссаро-Алая. Отличительная черта таджикской столицы состояла в ее необыкновенной уютности. Центр города можно было не спеша обойти пешком, главные магазины и рынки располагались неподалеку. Улицы были украшены платановыми аллеями и высаженными тропическими деревьями, разнообразными цветами и кустарниками. Снабжение столичного города по тем временам было несравнимо с русской глубинкой. Все азиатские республики искусственно прикармливались из Москвы для поддержания дружественных отношений. Мы купили кое-какие вещи из одежды, а также туфли для меня, которые мама настояла надеть немедленно. Посетили овощные рынки, представлявшие тогда главную ценность южного города. От обилия фруктов, овощей, арбузов, дыни, пряностей разбегались глаза. О дешевизне тогдашних продуктов можно было только изумляться. От изобилия на рынках и в продуктовых магазинах мама пришла в полный восторг, а сухой теплый климат, какой она встретила в Душанбе осенью, и полное отсутствие зимы заставили ее глубоко задуматься. Вдобавок ее развеселила восточная обходительность продавцов на рынке, так как зачастую обычная покупка фруктов перерастала в небольшие восточные сценки. Когда я спрашивал у продавца: «Скажите, пожалуйста, сколько стоят эти персики?», то в ответ мы с мамой слышали целую серию вопросов. «Дорогой, куда спешишь? Подожди! Ты откуда? Это твоя мама? Как живешь? Кем работаешь?» «Значит, говоришь, персики?» «Уступлю! Бери сколько надо!» «И верно, и уступят, и сверху добавят. Так было и, увы, вряд ли будет когда-нибудь еще». До вечера мы гуляли по городу, и он очень понравился маме. А нарядные одежды таджичек и их лица ее чрезвычайно умилили. Какие здесь красивые девушки! У всех длинные, сросшиеся на переносице брови, каждая просто красавица. Она вздохнула, искоса поглядывая на меня. Постояли мы в Душанбинской церкви, в которой мама все внимательно осмотрела и, купив свечей в крохотной свечной лавочке, поставила их у иконы Николая Угодника. В один из дней мы выезжали в горное курортное ущелье, но горы произвели на нее угнетающее впечатление. Ей все время казалось, что ущелье может сомкнуться, а скалы внезапно обрушатся. Неделя пролетела быстро, и мама, радостная от нашей встречи и от знакомства с понравившимся ей городом, уехала, взяв с меня обещание продолжать переписку. Она попрощалась со мной, очень довольная тем, что я провожал ее в новых брюках и новой обуви. По возвращении в Гарм я снова окунулся в жизнь людей, занятых научными поисками и открытиями, принимая в них посильное участие, но в основном присматриваясь к местам, где мне бы удалось поселиться, чтобы полностью отдать себя молитве. Больше всего в этих поисках влек меня Памирский тракт. Я строил романтические планы, не ведая приближающегося испытания, ставшего моим первым серьезным жизненным уроком. Сердце, истерзанное скитаниями, испытывает сильные мучения, не находя себе места в этом переменчивом мире, не ведая пока еще, что только в Господе находится ее покой и совершенное отдохновение от всех забот и тревог. Кроткая душа плачем выражает свои стенания, а гордая изрыгает проклятие всему, что существует. Тяжко оставаться наедине с самим собой, не находя нигде места, куда можно уйти от самого себя. Не просто открыть душе, что единственное место, где она может найти цель и смысл своего существования, — это Бог, который живет в ней самой. В этот период лишь вера укрепляет ее, а надежда дает ей возможность жить, уповая на милость божественного промысла.